Глава 14. «Ну, как все прошло?» — окинув меня тревожным взглядом, спросил Велесов и протянул узел со сменной одеждой. «Да на самом деле неплохо, не без сюрпризов, но гораздо лучше, чем я ожидал. Это было чистейшей правдой. Редкий случай, когда идешь куда-то с определенными целями, и в результате получаешь именно то, что и планировал. С губернатором вроде бы удалось договориться. Свое положение я легализовал. За обучение теперь платить не надо. Мало того, и стипендия положена. Но самое главное – это огромная премия. Куда больше, чем я рассчитывал. 10 000 рублей по меркам обычного томского работяги – это целое состояние, которое не скопишь и за всю жизнь. Но без ложки дегтя все равно не обошлось. Эта сказочная щедрость Вяземского наводила на подозрение. Что это? Попытка подкупить на корню? А может, приманка для тех самых кредиторов моей семьи, о которых он упомянул? Или просто проверка? Кстати, хороший способ изучить, что я за человек, посмотреть, куда начну тратить эти деньги. Нет, конечно, может быть и так, что Вяземский действительно благодарен мне за Лизу, а 10 кусков для него – столь незначительная сумма, что просто тьфу и растереть. Может, настоящий Богдан в это и поверил бы. Но мне вот за этим бесплатным сыром все равно упорно мерещилась здоровенная мышеловка. Пожалуй, лучшим выходом будет пока не обналичивать чек полностью, а открыть счет в местном банке и деньги брать постепенно на текущие расходы. Хотя, например, от Фомы можно было бы откупиться одним махом. Но, впрочем, это ведь долги Демьяна, а не мои. И уверен, если я предложу помочь ему в этом вопросе, то еще и уговаривать придется. Ладно, запас карман не тянет. Уж найду, куда пристроить эти деньжища. К тому же, сдается мне, это только сейчас они мне кажутся огромными. Как вообще обстановка? Я выглянул через щели в заборе на противоположную сторону улицы. Там, на пару кварталов ниже, горели огни огромного двухэтажного кабака с мансардой. Точнее, как я понял, у Хаймовича не просто ресторан. Здесь и комнату можно снять ненадолго, и девиц нетяжелого поведения отыскать, и поглазеть на что-то вроде местного варьете. Очень популярное заведение, притом с довольно демократичными ценами. Да вроде как обычно. Шумно, народу много. Деньги захватил. Демьян молча сунул мне тощую пачку купюр и пригоршню монет, в основном четвертаков. «Девчонка-то с парнем уже полчаса как неподалеку ошиваются», — предупредил он. «На той стороне улицы, справа, возле будки городового». «Ясно. Только поаккуратнее там, Богдан. Место людное, там внутри и своих вышибал полно, и жандармы всегда неподалеку дежурят. Не наломай дров». Я промолчал, лишь одарил стольника красноречивым взглядом. «Все я и так понимал. Но если уж стараться минимизировать риски, то тогда вообще лучше сидеть дома и не высовываться. А это не наш метод. Надо выяснить, что же это за молот свободы такой? Зачем они пудрили мозги полиньяку и зачем интересовались мной? И что там за загадочная Белла, способная так загипнотизировать человека, что он полдня ходит за ней, как на веревочке, а потом напрочь забывает, что произошло? У меня пока не было для этого прямых улик, но чутье подсказывало, что эта революционная ячейка, хоть и совершенно новый элемент мозаики, но складывающаяся в единую картину с остальным. Прежде всего, со стаей. Велесов в этом был со мной согласен. По его словам, аспект морока, позволяющий очаровывать людей, управлять их сознанием, нередко сочетается с аспектом зверя. И в стае всегда были одаренные с подобными способностями. Так может, Белла – это мостик между революционерами и стаей? Правда, это не вяжется с тем, что стая, по крайней мере, грач, работают на Орлова, а значит, на охранку. Хотя, может, в этом как раз и суть конфликта, свидетелем которого я невольно стал в Громовских банях. Что ж, попробуем это выяснить. Поверх светлой рубахи с жилеткой я надел плотный шерстяной пиджак в серо-синюю клетку и кожаную куртку с заплатами на локтях. Все это добро я прикупил сегодня днем. Одной студенческой формы мне было маловато, да и за пределами института в ней появляться нежелательно. А для других случаев мне до этого приходилось рыться в закромах усадьбы в поисках подходящей старой одежды, и это мне уже изрядно надоело. Что ж за княжич такой, что в обносках постоянно гоняет? Повел плечами, присел, помолотил кулаками по воздуху, проверяя обновки, не жмет ли где, не стесняет ли движений. Эх, жаль, револьвер с собой не возьмешь, на входе наверняка обыскивают. Впрочем, с моими способностями я и сам ходячее оружие. В прошлый раз, столкнувшись с вампиром в Громовских банях, вообще забыл про огнестрел, дрался голыми руками. Велесов тем временем аккуратно собрал мою студенческую форму, а конверт с документами убрал к себе во внутренний карман. «Ну, как договорились?» — спросил он. «Вещи отнесу домой, потом возвращаюсь сюда, буду присматривать». «Угу, но внутрь не суйся. В случае чего я постараюсь из здания выбраться, а там уже подстрахуешь. Тебе-то светиться здесь лишний раз не стоит». Сжимая в руке перетянутые бечевкой книги, которые обещал вернуть Скворцовой, я перемахнул через забор и через несколько мгновений уже шагал по тротуару. Я позаимствовал аспект у Велесова. Сначала просто для того, чтобы удобнее было шастать в потемках, но решил пока оставить его и дальше. Звериное зрение и слух были мне как нельзя кстати. Улица хоть и была освещена эмберитовыми фонарями, но очень неравномерно. Скворцовых, впрочем, удалось отыскать без особого труда. Мало того, что они толком не прятались, их силуэты отчетливо маячили позади полосатой полицейской будки, сейчас пустующей, так еще и о чем-то ругались чуть ли не в голос. «О чем спорим?» — спросил я, выныривая из темноты. Катерина испуганно ойкнула, Вася встрепенулся, принимая боксерскую стойку, но потом расслабился, узнав меня. «Явился, наконец-то!» — проворчал он. «Ты чего так долго? Мы уже опоздали к началу», — накинулась на меня Скворцова. «Ну, тогда поторопимся». «Книги у тебя? Ох, ты чего ж их бечевкой обычной стянул? Обложки же попортишь». Катерина выхватила у меня из рук фолианты, обеспокоенно разглядывая их. «Да ладно тебе, Кать, они и так старые», — проворчал ее брат, но она зыркнула на него с таким видом, что он замолчал. «Ладно, пойдем». Решительно сдув со лба непокорную челку и поправив очки, выдала Скворцова и взяла меня под руку. «Я вас тут подожду», — предупредил Вася. «И это, осторожнее там». На входе в ресторан бурлил настоящий людской водоворот. Несмотря на поздний час, продолжали прибывать новые посетители. Кто-то, наоборот, выходил проветриться. Большая вращающаяся дверь, стеклянная в верхней части, почти не останавливалась и напоминала мне лопасти огромной мясорубки. При этом входящие задерживались на дополнительном фильтре. Несколько одинаково одетых молодчиков в полосатых костюмах аккуратно, но быстро обыскивали посетителей на предмет колюще-режущих предметов или выпивки. «Со своим нельзя», — буркнул один из них, выуживая у кого-то из внутреннего кармана припрятанную бутылку. «Да она ж початая, там осталось-то на полстакана, не выбрасывать же». «Со своим нельзя», — угрюмо повторил второй вышибала. «Ага, внутри обычная красноголовка на полтину дороже, ресторанная наценка-с, и правила такие». «Ай, да пошли вы, рвачи». Мужик, отойдя на пару шагов, демонстративно высадил оставшуюся выпивку прямо из горла и швырнул бутылку в сторону урны. Нас с Катериной в это время обыскал другой вышибала. Быстро, профессионально и с совершенно безразличным видом. Разве что на стопку книжек в руках у Скворцовой взглянул скептично. «С библиотекой нас перепутали, барышня», — хмыкнул он. «Так вряд ли вам там почитать удастся. Сегодня вообще народу битком». Внутри действительно было не протолкнуться. Шумно, пестро и немного бестолково. Поначалу даже складывалось впечатление, что в зале какой-то переполох. Но, похоже, это было обычное его состояние в разгар вечера. Было на удивление просторно. Главный зал ресторана, полукольцом окружающий ярко освещенную сцену с багрово-алым задником, был двухуровневым и по размерам почти не уступал залу губернаторских приемов. А уж народу тут было точно больше раза в два. Столики стояли тесно, почти впритык друг к другу. Официанты шустро сновали по проходам с подносами. Да и сами посетители то и дело покидали свои места, так что вся эта людская масса постоянно бурлила, будто варево в котле. На сцене несколько девиц в перьях, ярких многослойных юбках и чулках в сеточку лихо отплясывали кан-кан, взмахивая ножками выше головы. С синхронностью у них были явные проблемы, но изрядно подвыпивших зрителей это, похоже, не смущало. Из первых рядов к танцовщицам тянулись руки, а очередной детина в темном котелке и костюме в полоску, униформа местных вышибал, оттеснял от сцены самых назойливых. Музыкальное сопровождение обеспечивалось откровенно дрянным оркестриком, наполовину скрытым ширмой сбоку от сцены. Не могу похвастаться идеальным музыкальным слухом, но даже мне было заметно, что фальшивили и не попадали в такт там абсолютно все, включая даже тощего паренька с ударными тарелками. Но тому было простительно. Он, похоже, был пьян в стельку и после каждого своего удара с трудом удерживал равновесие. Но зато, надо признать, здесь было гораздо веселее, чем на губернаторском приеме. Да, публика попроще, интерьеры посуды, естественно, дешевле, но зато без всей этой чопорности и скучного официоза. Выпивка льется рекой, разговоры, прерываемые взрывами хохота, не утихают, порой даже заглушая звуки оркестра. При этом, несмотря на кажущуюся неразбериху, персонал ресторана умудряется делать свое дело быстро и без запинок. Мы со Скворцовой лишь пару минут потоптались у выхода, потихоньку пробираясь глубже в зал, как к нам подскочил усатый тип в накрахмаленной рубашке и с небольшим белым полотенцем, которое держал на сгибе локтя. «Доброй ночи, господа. Свободных столиков, увы, предложить не могу. Но кое-какие варианты попробую присмотреть. Вас что более интересует, ужин или представление? Да нам бы местечко потише». «О, тут, увы, тоже пока накладка-с», — с легкой усмешкой ответил он. «Все номера заняты и, боюсь, будут заняты до утра». «Да мы не в том смысле», — вспыхнула Скворцова и, поправив очки, возмущенно зыркнула на меня. «Мой товарищ имеет в виду...» Она привстала на носочки, говоря что-то усатому на ухо. Я-то, впрочем, все равно расслышал почти все, в том числе странноватую фразу про поминки бабушки, видимо, какой-то пароль. Усатый чуть сменился в лице, но понимающе кивнул и повел нас за собой. Шли мы замысловатым маршрутом. Сначала поднялись на второй ярус зала, потом спустились с другой стороны, обошли декоративную ширму, скрывающую двери в подсобные помещения, снова поднялись наверх и в итоге оказались во втором зале ресторана, но не в гостевой его части, а той, что для персонала. Тут нас снова обыскали. На этот раз гораздо тщательнее. Усатый что-то шепнул одному из вышибал, и тот, с подозрением оглядев нас, буркнул. «Там сядьте, в том углу». «Но нам надо на собрание», — возразила Катерина, — «которое наверху. Мы уже опаздываем. И вообще, я к Белле». Услышав это имя, оба вышибалы странно поморщились и заозирались. «Сударыня, прошу, подождите там», — терпеливо ответил усатый, с трудом пряча раздражение. «Вас позовут». Спорить с ним явно было бесполезно, и я потянул Скворцову к указанному нам столику. Малый зал Хаймовича разительно отличался от главного. Сюда, конечно, доносились звуки веселья с первого этажа, но здешняя публика, похоже, предпочитала отдыхать по-другому, без лишнего шума и суеты, и без лишних свидетелей. Сама планировка зала к этому располагала. Он был разбит на несколько почти закрытых секций, разделенных между собой декоративными перегородками. По дороге я успел заметить компанию, играющую в покер за круглым зеленым столом под лампой с огромным абажуром. В следующем закутке тоже резались в карты. Уже без фишек и сдающего, зато ведя какой-то счет в замусоленной тетрадке. В темном закоулке за колонной о чем-то толковали серьезного вида мужики в надвинутых до самых бровей кепках и котелках и с синими от наколок пальцами. Откровенной шпаны, впрочем, видно не было. Ресторан, судя по всему, повыше уровнем, чем, например, «Старый Ушкуйник», в котором я впервые повстречался с Велесовым. Но и до Славянского базара не дотягивает. Интересно, кстати, а это заведение тоже Фома крышует? Тогда наверняка он узнает о моем сегодняшнем визите. Да и хрен с ним. Мир тесен, Томск и вовсе город не такой уж большой. И пытаться укрыться в нем от людей, которые всем здесь заправляют, занятие неблагодарное. К тому же от Вяземского Фома получил четкое указание меня не трогать. Так что уж его-то мне точно можно не опасаться. Столик, за который мы с Катериной уселись, был самым маленьким, самым отдаленным и, похоже, предназначался для уединения с девицами легкого поведения. На это намекал окружающий его полукольцом кожаный диван с алой бархатной обивкой такого же цвета портьеры и фривольного содержания картинки на стенах, изображающие не то нимф, не то русалок западного образца с рыбьими хвостами, волнистыми волосами и пышными бюстами. Даже абажур над столом был из красной ткани с кистями. Свет от него придавал коже розоватый оттенок, смягчая черты лица и добавляя обстановке интимности. Катя, кажется, тоже просекла, в чем дело, и здорово смутилась. Присела на самый краешек дивана, уложив стопку книг на колени. Огляделась нервно, поправляя то прическу, то очки, и старалась не встречаться со мной взглядом. Я даже хотел было отпустить по этому поводу шутку, но сдержался. К тому же задумался о своем. В мозгу щелкнуло воспоминание. Полиньяк ведь тоже говорил о какой-то красной комнате. То немногое, что он вспомнил из того своего потерянного дня. Может, конечно, совпадение. А может, отвозили его именно сюда. А значит, сегодняшнее собрание ячейки молота здесь не разовая акция. Возможно, здесь у них более-менее постоянное логово. Несколько минут пролетели в неловком и томительном ожидании. Скворцова сильно нервничала, оборачиваясь на каждый громкий звук, доносящийся с соседних столов или с первого этажа. Мы с ней перекинулись лишь парой фраз, и я понял, что проще пока оставить ее в покое. Использовал эту передышку для того, чтобы обратить взор внутрь себя, проверяя состояние тонкого тела. А дела обстояли неважно. Да чего уж там, откровенно, хреново. За прошедший день все мои скромные успехи по борьбе с влиянием Албыс пошли прахом. Такое впечатление, что после неудавшегося прижигания ведьма атаковала меня изнутри с удвоенными силами. А может, просто разозлилась. Но сейчас я, кажется, уже физически начал ощущать ее присутствие. Легкое, едва различимое касание холодных пальцев на коже. Неразборчивый шепот, лезущий в уши, стоит лишь перестать фокусироваться на окружающей обстановке. Ощущение недоброго взгляда, преследующего тебя, буравящего в спину. С аспектом зверя все эти симптомы стали даже ярче. Так и представлялось, как внутренний волк настороженно скалится, поджимает уши, горбит спину с вздыбившейся шерстью. Сам сердечник снова был полностью опутан пульсирующими метастазами темной эдры, и часть из них уже перекинулась дальше, достигая грудного узла, и даже еще выше, к шее. Что будет, когда они захватят все узлы полностью? Что-то даже узнавать не хочется. Времени у меня почти не осталось. По возвращению домой нужно выжигать эту заразу как можно быстрее. В идеале бы, конечно, скопировать дар у кого-нибудь из нефилимов с аспектом огня. Но, надеюсь, хватит и того, что я подсмотрел на губернаторском приеме. К нашему столику подошли, и пришлось прервать свой сеанс самосозерцания. Тем более, что визитеры были из таких, что заставляют внутренне подобраться. Трое. Один лишь чуть постарше меня. Остальные – взрослые мужики лет под 40. Одеты прилично, но на лицах узнаваемый отпечаток людей бывалых. Обветренная потемневшая кожа, шрамы, мозолистые пальцы со сбитыми неровными ногтями, расплывчатые грубые татуировки, скорее всего, криминального значения. Похоже, из бывших каторжан. Главный – хмурый брюнет с рваным шрамом под глазом и наколкой в виде восьмиконечной звезды на тыльной стороне ладони. Правую руку он держит в кармане куртки, и тот подозрительно топорщится, выдавая очертания пистолетного ствола.
«Ты что ли Беллу спрашивал? Зачем?»
Хрипло поинтересовался брюнет, окидывая меня оценивающим взглядом. На Скворцова он глянул лишь вскользь, и на лице его мелькнуло лишь легкое недоумение. «С кем имею честь?» — говорил я подчеркнуто спокойно, положив руки на стол.
«Ты отвечай, когда спрашивают!» — неприязненно огрызнулся главарь. «Откуда узнал про собрание?»
«Это я!» — вмешалась Катерина. «Я к Белле. Она сама меня пригласила. Я ей книги принесла. Вот!» Она показала перевязанную бечевкой стопку.
«А этот?»
«Со мной. Страшно одной идти. Время позднее». Брюнет, кажется, чуть расслабился, но продолжал сверлить нас подозрительным взглядом.
«У нас тут не танцульки, дамочка. Понимать надо. И тащить сюда первого встречного...»
«Я не первый встречный», — перебил его я. «И сам вызвался сопроводить. Заодно посмотреть, что у вас тут за кружок по интересам».
«А смотрелки не запотеют?»
— выдвинулся из-за плеча брюнета тот, что помоложе. Невысокий и скуластый парень с явной примесью азиатской крови. «В моем старом мире я бы предположил в нем якутские или бурятские корни. Но не уверен, что здесь эти народы сохранились в том же виде, как там». Слишком уж места их поселений близко к эпицентру ока зимы.
«Что ты имеешь против?»
«Имею. Двигай давай отсюда, пока цел. Барышню проводил и свободен. Гуляй».
«Не-а», — покачал я головой, откровенно потешаясь. «Погуляю я потом, а сейчас с красоткой вашей черноглазой познакомиться хочу». Я улыбнулся, глядя ему в глаза, хотя сдерживать внутреннего волка было сложновато. Под аспектом зверя я становлюсь более вспыльчивым.
Да и вообще, после всего пережитого за последние недели, я уж точно не собирался терпеть хамство от какой-то шпаны.
Он даже не одаренный и не понимает, на кого вякает. Один удар заряженным эдрой кулаком, и у него ведь черепушка лопнет, как арбуз. Поймав себя на этих мыслях, я невольно поморщился. А ведь такое отношение к обычным смертным, наверное, типично для нефов. И в сочетании с дворянским положением тем более превращает их в жутко высокомерных засранцев. Неужели и я становлюсь таким? Или это неизбежно?
«Ты чё нарываешься?» — вспыхнул якут. «Ты кто такой вообще?»
«Сибирский, Богдан Сибирский. Слыхал, может, про такого?»
«А должен?»
«Ну, если читать умеешь», — пожал я плечами и ободряюще подмигнул Скворцовой, которая сидела напротив, прижимая книжки к груди и от страха, кажется, дышать перестала. Глаза, что две плошки, уже скоро больше оправы очков будут.
«Остынь, батыр»,
— осадил младшего главарь, потому что тот уже, кажется, готов был на меня кинуться.
«Шума не надо, тем более сейчас».
«Да какой шум?» — буркнул молодой. «Он один и без оружия. Скрутить и выпнуть его через заднюю дверь никто и не заметит».
«Как бы крутилка не отвалилась от натуги», — усмехнулся я. «Давайте уже, заканчивайте этот цирк и проводите нас наверх. Мы немного опоздали к началу, но, может, что-то интересное еще застанем».
Брюнет, набычившись, шагнул ближе к столу, и продолговатый предмет в его кармане недвусмысленно навелся в мою сторону. «А я тебе говорю, убирайся отсюда по-тихому!» — процедил он.
«Иначе что?» — повисла напряженная пауза. В тишине лишь отчетливее стали доноситься звуки из соседних закутков из первого этажа. А еще я отчетливо расслышал сухой металлический щелчок из кармана брюнета. Внешне я выглядел расслабленным, но внутренне подобрался, готовый рвануть в сторону, а потом вперед. Рефлексы у нефилима гораздо лучше человеческих, а уж под аспектом зверя тем более. Но хватит ли их, чтобы увернуться от выстрела, если этот тип шмальнет вот так, в упор? Впрочем, даже если нет, одна-две пули меня не остановят. Наверное. Проверять, если честно, не очень хотелось.
«Остыньте, мальчики!»
Раздался за моей спиной спокойный женский голос, а на плечи мне опустились изящные ладони с ярко-красным лаком на ногтях. «Козырь, убери пушку». Прикосновение было мягким и даже приятным. Незнакомка, погладив меня по плечам, легкими, массирующими движениями прошлась по шее, но в то же время меня бросило в жар от ужаса.
Не нужно быть гением, чтобы понять, кто за моей спиной, и подобралась она совершенно бесшумно. Ко мне, к пересмешнику под аспектом зверя. Внутренний волк не просто оскалился, он зарычал, поджимая хвост и выгибая спину дугой, как испуганный кот. На несколько мгновений обрушилась тишина, полнейшая, не стало слышно никаких звуков извне. А вот изнутри прорвался знакомый шепот, на этот раз вполне разборчивый. «Беги! Беги!» Впрочем, бегство сейчас выглядело бы максимально нелепо. Тем более, что именно этой встречи я и добивался. И даже имел на нее некоторый план. И первая часть плана – как можно быстрее перехватить у этой Беллы ее дар, чтобы получить иммунитет к аспекту морока. Вот только странно, я не чувствовал ее ауры. Вообще. Будто бы она была простой смертной. Да ну, бред какой-то. Просто нужен прямой визуальный контакт. Я взглянул на ее руки. Красивые, ухоженные, с витиеватыми золотыми колечками на средних и безымянных пальцах. Особенно выделялось одно, широкое, в виде змейки, в несколько витков опоясывающей фалангу. Но по-прежнему не разглядел ни следа нефилимской ауры. «Так значит, Богдан Сибирский собственной персоной», — продолжила незнакомка и, шурша юбками, обошла меня справа, продолжая касаться одной рукой. «Ну-ка, ну-ка, дай на тебя взглянуть». Я сам искоса оглядел ее. Взгляд выхватил сначала пышную атласную юбку в черно-красных тонах, скользнул выше по фигуре, не смог не зацепиться за весьма выразительное декольте. Пытаясь рассмотреть ее ауру, я даже сбросил аспект зверя и влил чуть больше эдры в восприятие. Что-то нащупал. Но не полноценная аура нефилима, а просто какой-то очень размытый призрачный силуэт. Эдра вокруг Беллы была больше похожа на колышущийся, сильно нагретый воздух, искажающий ее очертания. При этом я не мог ухватить никаких подробностей, и сам аспект перехватить тоже. Что за чертовщина? Она как-то маскирует свою ауру, скрывает дар? Что-то похожее я видел у Кудеярова-старшего, но у этой стервы защита гораздо сильнее. Не могу пробиться. Вместо этого взгляд, как назло, цепляется за детали ее физического образа. Действительно хороша собой чертовка. Невысокая, с точеной фигуркой, не лишенной приятных округлостей. Блестящие локоны угольно-черных волос обрамляют смуглое лицо с полноватыми яркими губами. Что-то в ней чувствуется южное. Не то цыганское, не то кавказское, не то греческое. «Беги! Беги, или будет поздно!» — шелестел в ушах чужой голос. «Вот так конфуз!» — улыбнулась Белла, блеснув идеально ровными жемчужными зубами, и шагнула ближе. «Наш юный убийца-чудовищ, кажется, оробел?» И тут я совершил непростительную ошибку. Взглянул ей прямо в глаза.